уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Александр Сладков, корреспондент ВГТРК. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Александр, как ваша самоизоляция?
Да, честно.
Честно это как?
Ну, я сижу, у меня мама пожилая, у меня внучки, внука и супруга, дети. Я не хотел бы подвергать их опасности, хотя сам опасности не боюсь.
Угу. Ну, то есть, как бы вы дистанционно работаете?
Ну, если надо, я поеду в любую точку, но пока дистанционно.
То есть, скажем так, удостоверениями не злоупотребляйся, это так. Это представители СМИ друг с другом разговаривают.
Вы знаете, я уже привык так, я понимаю людей. Вот когда я сидел на гуптвахте, я, конечно, хотел побыстрее выйти, но там что за жизнь? А здесь классно, у нас с женой второй медовый месяц.
А, вот оно что. Как это? Самоизоляция, испытание для отношений, да. Про такое тоже говорил.
Никаких испытаний, у нас они давно уже сертифицированы, и все нормально.
Да, прекрасно. Я почему спросила про удостоверение, потому что я помню ваш пост, возмущение в Телеграме, связанное с тем, когда вводили пропуска, то, соответственно, у вас были опасения того, что персональные данные как раз военных попадут фактически в открытый доступ. То есть одно дело, когда как бы сотрудники ГИБДД занимаются этими машинами, но они имеют доступ к тайне, а здесь вопрос как бы защищенности. Вот все-таки вопрос этот решился или у вас до сих пор вопросы сохраняются?
Сохраняются.
Да? Почему?
Ну, конечно, я не слышал о каком-то отдельном движении концентрации закрытых данных в отдельных соединениях и частях, в строевых частях или в секретных частях, и подачи их отдельным путем, значит, для получения аккредитации на переезд, или разрешения, или пропусков. Но нет такого. Конечно, это немножко пикантная ситуация. Я сейчас, ну, как бы делаю это более свои формулировки более мягкими.
Конечно,
вообще,
мы не можем
защищать. Канделябром бьют за такие решения.
Почему?
Ну, потому что есть. Вы можете себе представить. Допустим, человек, который выполняет задачи, связанные со внедрением, я имею в виду уголовный розыск или какие-то вещи, связанные с разведкой, с внедрением в банду, в какую-то среду, человек, являющийся,
оперативно-поисковое управление какое-нибудь, та же самая наружка.
Ну, да нет, даже не наружка. Ну вот он на долгом внедрении находится, а тут вдруг ему надо переехать, и он пишет заявление, и вдруг его обнаруживают его оппоненты, мягко говоря, а так враги-противники, в списках той организации, которая за ними охотится. Речь идет и о борьбе с наркомафией, с организованной преступностью, какие-то вещи шпионской тематики, контрразведывательные, понимаете? Да даже простой военный, если он командир группы специального назначения, либо помощник начальника разведки полка или начальник разведки полка, и вдруг он пишет, ведь его же можно, ну, идентифицировать очень просто, имея какие-то косвенные разведданные, и можно понять, с кем вы имеете дело.
То есть теоретически как бы спецслужбы могут пойти конспиративным путем и там, я не знаю, записать своих сотрудников на какую-нибудь частную компанию, я не знаю, помидоров и партнеры. Но правда беда в том, что злоумышленники, увидев, например, что начальник какой-то службы безопасности как раз указан сотрудником вот этого ИП, может пробить всех лиц, приписанному к нему. Это вот событие же, помните, 50-е годы, когда попались американцы? Госдепартамент США опубликовал справочники всех своих сотрудников, а для удобства помечал сотрудников ЦРУ, работавших под дипломатическим прикрытием, звездочкой, а резидентура КГБ просто подписалась на тот справочник и спокойно получила списки всех секретных оперативных сотрудников. Через 10 лет, по-моему, похватились только.
Жень, вот смотрите, однажды я, как репортер, собственно, кем я и являюсь давным-давно, был направлен в Белоруссию для освещения совместных учений в населенном пункте Осиповичи.
Так.
Наши десантники и силы специальных операций Белоруссии. Но силы специальных операций – это у них десантники, ВДВ. Это не та категория, которую мы причисляем к профессионалам высшей категории боевиков наших, ребята из сил специальных операций России. Нет, десантники и десантники. Uh-huh. И, короче говоря, прошел там недолгий путь 9-летней службы от рядового курсанта до старшего лейтенанта, замкомандира отдельной роты.
Uh-huh.
Вот. И являясь своим в обычной военной среде, общаясь с военными, проживая в военном гарнизоне, имея всех родственников военными, мне просто определить, кто передо мной. Ведь смеются, когда два военных встречаются, и у них за две минуты не находится пяти общих знакомых, то кто-то из них шпион.
Uh-huh.
Вот. И со мной разговаривают представители пресс-службы ВДВ, или десантных частей Белоруссии. Я ему говорю: парень, а ты что заканчивал? Вот. Он мне говорит: я заканчивал среднее училище. Я говорю: подожди, а дальше как? Дальше где учился? Как ты попал в пресс-службу? Это обычный интерес, связанный с знакомством друг с другом. Ты откуда? Ты какое училище заканчивал? Кто был командующий? Кто комдив? Это не обязательно я какой-то там... А он замялся. Я говорю: а где учился? Он говорит: в Новосибирске. Я засмеялся. Я говорю: чувак, а что у вас, говорю, кроме контрразведчиков некому представить пресс-службу, общаясь с российскими журналистами? Потому что высшие курсы военной контрразведки тогда располагались в Новосибирске. Я сейчас не знаю, как там происходит. Угу. Может быть, и знаю. Вот. Но смешно, когда чувак после курсов двухлетних военной контрразведки разговаривает со мной и представляет, так сказать, пресс-службу. Поэтому мы очень легко можем определить, кто перед нами. Мы военные люди.
Так.
Какая у них военно-учетная специальность? Может ли он поменять ее? И как он может поменять? Uh-huh, uh-huh. Все очень... открыто. А уж специалисты по определению, которые работают с документами, работают с косвенными и прямыми разведпризнаками, они могут совершенно спокойно и точно определить, что за человек. Потом физиономически могут определить, где он был. Потом они могут, скрывая базу нашу с лицами, которые мелькают с миллионами лиц московских, понять, где он работает, на какой станции метро он чаще всего бывает. Если uh-huh. Полежаевская, то это главное разведуправление. Если это 905 года, я не открываю никаких тайн, то это главное управление кадров. Если это Арбат, то это Знаменка 19. Если это спортивное, то это, пожалуйста, это uh-huh. центр наш оборонный, национальный. Поэтому, ребята, что мы занимаемся профанацией? И нам что-то рассказывают, что можно, что нельзя.
Не занимаемся.
Все свободны. За такие вещи в 1937 году за бани расстреливают.
А сейчас... Боже, не надо уж такого, Александр, что вы.
Я
понимаю, недовольство тем, что как бы гражданские, в общем-то, тоже занялись безопасностью, но у военных вызывает это ретивость, опасения. Немножечко.
Я не опасаюсь. Я человек открытый.
Так.
И игра в шпионы в моем положении, она смешна. Вот. Но я вам хочу сказать так. Все дети, которых мы сегодня выставляем в интернет, выставляем в сети, демонстрируем их лица, Позвольте, кем они будут дальше? Какую карьеру они будут строить в следующий раз? Вот эти рассказы и показы о своих перемещениях и подвигах в кавычках, а может быть и просто подвигах, ведь потом те службы даже гражданских, заводов, пароходов, каких-то редакций или организаций, они будут анализировать все попадание в сеть, и кто ты был, кем ты хочешь стать.
Ну, может, это наша новая реальность, Александр Валерьевич. Ну, правда, наша новая реальность. Вот это вот тотальная, что называется, слежка. Кто-то на это добровольно согласился, выкладывая информацию в социальные сети, а кто-то, например, чиновники те же самые говорят, а давайте мы везде установим систему слежения за тем, чтобы там люди в маске или не в маске. Ну, что-то такое. Ну, говорят, это про безопасность. Все-таки здесь грань-то есть про безопасность или как бы слежение ради слежения? Ну, или еще ради чего-то.
Я вам хочу сказать, я за контроль, я за дисциплину, я за определенные правила игры, лишь бы они не нарушались, лишь вот. Бы нарушители этих правил жестких понесли жесткие наказания, о которых знает общество, о которых знают те люди, которые могут пойти на такие нарушения. Я за порядок, я за безопасность, я за контроль.
Контроль, да, но здесь вот, понимаете, в чем дело? Вот как раз, когда военные люди вот этим занимаются, они там учатся, соответственно, понимают ценность информации и уязвимость людей, чья информация где-то публикуется. А вот есть другая история. Вот здесь важно понять вот эту грань. Я не знаю, может быть, это как-то взращивать потом придется. У меня лично в жизни был пример, когда как бы не самый хороший человек установил фактическую слежку и пошел в структуру, которая занимается наружным наблюдением, и просил дать записи о моем перемещении. Но люди сказали, иди отсюда, иди гуляй. Но как бы я была уверена в тех людях, которые не скажут этого. А вот где гарантия, что как бы другой скажет, да на, держи там. Или на Савеловском рынке купит этот диск. Понимаете, в чем дело? Охотников будет же достаточно.
Жень, вот если мы говорим о простых людях, так. О простых людях, об обывателях или обычных гражданах, которым я являюсь. Угу. Да, я определенным образом рискую, открывая себя, но это моя профессия. Тут есть огонь, есть вода. Есть вещи, которые могут исключать какие-то опасности, связанные с открытостью. Если мы говорим о военных, это уже сложнее. Так. Эта ситуация, она, во-первых... Если мы закроем армию, а она сейчас становится закрытой...
Да, там про планшеты было, что запрещено иметь. Да-да-да-да, телефоны,
нет,
планшеты.
Нет, а про что? Речь идет не о технических вещах, а речь идет о том, что армия уже не является народной. Мы не может быть народное тело или явление, закрытое от народа. Народ видит только красивые картинки, снятые определенными каналами, и выверенную информацию.
А как надо?
А?
Как надо?
Надо иметь дело с армией, это инструмент, который принадлежит нам всем. Да, это часть государства, а государство – аппарат насилия, и все с этим понятно. Но здесь необходимо уже искать грань. И этот поиск почему-то зависит не от нормативных документов, не от законов, средств массовой информации, каких-то положений, связанных с применением СМИ в армии, а это зависит от каких-то людей определенных, допустим, от руководителя ведомства силового и от его руководителя пресс-службы, ну, назовем так это, или пресс-бюро его. Вот. Или главное по прессе там, понимаете, так не должно быть. Или если мы идем на такие серьезные ограничения работы средств массовой информации, то мы должны иметь механизм, который регулирует эти вещи. И этот механизм должен быть известен, ну, по крайней мере, профессионалам, которые занимаются этим делом.
Но есть монополия. То есть одно дело, если вспоминать, например, о взаимодействии пресс-служб в 90-х годах со СМИ, это было как-то по-другому. То есть пресс-служба хотела как-то, ну что называется, привлечь, задобрить, еще что-то, была открыта и так далее и тому подобное. то как бы сейчас все принципиально поменялось. Получается иногда, что пресс-служба того или иного ведомства, она едва ли не важнее, чем как бы журналист, который пришел за комментарием к этой пресс-службе. И фактически монополия на трактовку тех или иных событий, она в данном случае остается за официальным представительством того или иного органа. Яркий пример – это история с фейками, борьба с фейками, которую сейчас развернула, например, Генпрокуратура. Когда даже там заблокировали из-за публикации определенной медицинское издание, пока не убрали эту новость, соответственно, издание не разблокировали. И здесь возникает вопрос, вот есть ли опасность выхолащивания информационного поля?
Жень,
да.
Я перед вами снимаю шляпу, потому что вы попали пикой точно в сердце бегущему на вас оппоненту, коим я не являюсь.
Так.
Докладываю вам свою точку зрения.
Давайте.
Раньше это был моральный, нормальный, профессиональный процесс взаимодействия пресс-службы. Назовем все подразделения, департаменты, управления, вот пресс-службой назовем, да?
Угу.
Вот пресс-службы с той категории, которая, собственно, занимается рождением информации, репортерами, редакторами, теми, кто решает задачи в поле. И это было прекрасно. Я помню, когда, например, на брифинге Павла Сергеевича Грачева собирались по 70 камер.
Угу.
Я сейчас не туфту гоняю, а я вам говорю так, как есть и как я видел это. Вот. Сейчас брифингов нет. Сейчас раньше, когда, допустим, так, первое, значит, раньше было взаимодействие с теми, кто работает. Потом настало время, когда задумались руководители силовых или специальных структур. Подождите, а зачем мы будем вот с этими плебеями иметь дело, когда мы можем завязать дружбу с руководителями и принимающими решения, куда послать журналиста, куда не послать, вот, давайте вручим ему пистолет, часы золотые и все остальное. Это, так сказать, мой рассказ, мои мысли. Значит, по некоторым данным, назовем их, давайте их закодируем под слова «говорят», «шептали», «мне рассказывал один неизвестный человек, не знаю, верить ему или не верить». Вот. Но только в 2014 году МЧС расходовало на взаимодействие с прессой денег в районе 1 миллиарда рублей.
Так.
Так?
Ну, так. Я не знаю, я не видел статистики.
И я не чего знаю. А я знаю, что это... Ну, вот говорят вот так вот. Скажем, завуалируем это, потому что за базар надо отвечать, а источник я предоставить не могу, а он у меня есть. Вот. Так вот. И тут правда начинает метаться между двух фронтов. Желание силовой структуры, значит, иметь информацию о себе в прессе и все-таки позиции руководства прессой. Вот. То есть, есть две инстанции, между которыми зажимается вот эта вот правда. Либо она просачивается, либо она не просачивается.
Но понимаете? Она как бы во благо же. Ну, скажем так, это причинение
это
добра
не или во благо.
Что? Не во благо. Почему?
Но потому что надо работать с живыми людьми, надо делать свои службы одушевленными, а не, так сказать, заключать информацию о них только в те сообщения, которые хотелось бы иметь только руководству силовых структур. Подождите, а где критика, где изучение настоящего положения дел? Это что?
Ну... Не знаю, это же вот тоже как-то появляется. Ну, хорошо, а кто должен как бы указывать? Хорошо, вот эта полиция нравов, это кто? Или совесть, нет, голос
если,
совести?
Если это... мы уходим от такой схемы, которая была раньше, то есть классическое взаимодействие пресс-службы с журналистами, вот, то мы должны тогда иметь новый закон, который бы учитывал не только СМИ, но и права репортеров и журналистов, которые работают непосредственно с предметом. Тогда давайте, если мы уже до такого контроля дошли, давайте тогда создадим какие-то рамки возможностей и компетенции тех людей, которые работают в поле.
Ну, через как бы наличие газеты «Правда» и «Центральное телевидение» мы тоже проходили в любом случае. Но здесь же еще важно понять, что та же самая генпрокуратура, которая, может быть, кстати, благие намерения исключительно преследует, борясь вот с этими фейками, как это называется, не надо допускать панику. Хотя, с другой стороны, монополия на сеяние паники, что называется, тревожных настроений, она же все равно остается у СМИ. То есть, как бы есть паника правильная и неправильная.
Почему у СМИ? Если какая-то спецслужба захочет зарядить шнягу, то она ее зарядит.
Зарядить шнягу – это что?
Ну, хорошо. Сказать неправду, от которой можно потом откреститься, оформить ее как предположение из самых высоких источников. Вот вам и нарушение монополии прессы на, так сказать...
Информирование.
На воздействие на общество, так?
Угу. Ну, допустим.
А что ж, допустим, если захотят пресс-службы или подразделения, которые занимаются пропагандой, контрпропагандой, или информационным противоборством, они это сделают.
Александр, ну хорошо, вот яркий пример тоже, это история с Первым каналом и высылкой журналиста из Белоруссии. И вот здесь нужно понять, как бы разобраться, это все-таки цензура или борьба с фейками?
Это самодеятельность Александра Григорьевича, мне кажется. Никакая... Это страна, которая находится полностью в ручном управлении. Она даже не шевелится, если маэстро не скажет. Вот. И хорошо это, плохо, не знаю, потому что здесь и речь идет прежде всего о политических событиях. Вот. Но когда пинком под зад можно дать любому корреспонденту, извините, это непродуктивная ситуация. А как говорит Владимир Владимирович, который никогда бы этого не допустил, контрпродуктивная. Это неправильно.
Неправильно. Хорошо. Но некоторые говорят, что вот мы вчера говорили с председателем Союза журналистов России, он говорит, что все-таки, можно было сюжет по-другому снять. В конце концов, есть право на опровержение, его никто не отменял. А может быть, мы вообще в другую реальность сейчас живем. Знаете, как говорят, есть в определенных параметрах в связи с самоизоляцией некий правовой нигилизм или нащупывание нового правового поля. А как бы в нашей с вами сфере то же самое, нет разве?
Я что-то вы такое вот сложное предложение сказали, оно в моих перепонках заплелось.
Хорошо, попроще просто выражусь. Важно понять, что здесь вот ручное управление, Александр Григорьевич, но он как бы кому делает хорошо или кому делает плохо. Мы же можем допустить, что условно есть соседняя республика, которая как бы часть союзного государства, но она поступает совершенно не так, как поступает другое государство, то есть Российская Федерация. И есть задача, например, средств массовой информации Российской Федерации указать, что в Беларуси делают не так. И вот поехала съемочная группа и так далее. Александр Григорьевич говорит, нет, подожди, товарищ, у нас монополии никакой нету. Мне не понравился ваш сюжет. Пожалуйста, уезжайте отсюда.
Вы понимаете, если мы сейчас рассуждаем без наличия какого-либо нормативного акта, о котором я говорю, то значит это дело только в ручном управлении. Человек захотел, что это нехорошо, все свободно, ребята, пырым по копчику и быстрее собственного визга отправляйтесь домой. Либо есть какие-то вещи, которые нарушать никак нельзя, и за это можно поплатиться. Что такое ручное управление? Человек принимает решение сам. А вот те люди, которые взаимодействуют с репортерами, общаются с репортерами, которые их выступают их провайдерами на земле, это руководители предприятий, больниц, там, каких-то реабилитационных центров или что-то еще. Но они не имеют права голоса. Вы понимаете? И мы сейчас к этому приходим. Допустим, сейчас мы вернемся к Александру Григорьевичу, который, собственно, заслуживает уважения во многих своих поступках, кроме вот этого вот небольшого инцидента, который прецедент вот его поведение. Он давным-давно уже рожден, и сейчас идет просто...
Александр, а давайте мы здесь вот паузу сделаем, потому что у нас информационный выпуск, а, соответственно, мы рабы верстки. Поэтому мы не можем новостника заставлять ждать, да. Подождите, пожалуйста, мы через 4 минуты продолжим. У нас на связи Александр Сладков, военкор. Говорим, да, про профессию мы говорим, а потом еще поговорим и про наемников, поговорим еще про дискуссию между Дуровым и Дудем. В общем, дождитесь, товарищи, после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Да, у микрофона Евгения Волгина. Александр Сладков, военкор, с нами сейчас на прямой связи. Александр, вы здесь?
Да, я здесь. Ну, Женечка, я не военкор, я обычный репортер.
А, прошу прощения, хорошо. Корреспондент ВГТРК. С нами сейчас на связи. Я горжусь
этим.
Прекрасно. Смотрите, Юстас тут говорит, вступая в дискуссию по части того, значит, как поступил Александр Григорьевич. Правда, нужно отметить, что журналисты все-таки не поставили отметки, что он не может в Беларусь попасть, то есть в Беларусь он попасть все-таки может. Какова была бы реакция Москвы на сюжет белорусского корреспондента об эпидемии в России на фоне могил? Получается. Говорит, вряд ли была бы одобрительная. А так ли важна вообще, скажем так, реакция государства в целом? Вот здесь интересно все-таки. То есть мы как бы снимаем сюжеты в надежде, что их посмотрит высшее руководство, или кого это зацепит, или еще что-то. Или мы создаем картинку определенную? Не знаю.
Ну, Жень, у каждого сюжета своя
цель, безусловно.
Публика так. И своя аудитория. Есть некоторые вещи, которые делают для людей, есть некоторые вещи, которые делают для людей только в одной стране, а не в другой. Но это же нормальное явление. Если мы рассказываем о том, что происходит в Беларуси, наверное, тут, я не знаю, репортер должен для народа работать вообще. И должен, его должны... Ну, как бы обеспечивать возможностью высказать ту точку зрения, которую он, ну, на которую он насобирал материал.
А что есть признание? Признание – это количество просмотров вот сейчас в данном случае? Или признание – это премия?
Да. Сейчас уже, мне так кажется, рейтинг Гэллопа, он, ну, исходя из данных, собранных с People-метров или метров, которые рассредоточены по радиоточкам либо по телевизионным приемникам в разных семьях с разным социальным положением, взглядами, возрастом, это уже не то. Сейчас просто в Ютубе или где-то еще можно по рейтингу, ну, по просмотрам определить рейтинг. Плюс ко всему, самая важная составляющая, на мой взгляд, это репосты, это цитирование. А уже третий уровень, когда люди меняют свои планы ближайшие, а четвертый, самый высший, стратегический, прочитав, услышав, увидев этот репортаж. Вот. Мы к этому идем, и это правильно.
Мы к этому идем. Телевидение умирает, нет? Привычное нам. Привычное.
Конкуренцию с блогерами?
Да, конкуренцию с блогерами, конечно.
Вы понимаете, тут... Но телевидение, наверное, умирает, исповедующее какие-то шоры. Вот. Я говорю о том, что на телевидении вообще можно увидеть все. И спорт, и рыбалку, и еду, и политику, и экстремальные вещи какие-то, и войну. Единственное... Схватка пока между телевидением и блогерами продолжается. На стороне блогеров реальная возможность высказывать свою точку зрения и показывать ее без цензуры. А на стороне телевидения это ответственность, в том числе нормативная, за каждое слово сказанное, за каждый кадр.
Ответственность. Вот. То есть, все-таки вы считаете, что существует... Помните историю с чиновниками? Ну, даже как? Когда были какие-то там стихийные бедствия или еще что-то, и там скандальные заявления чиновников, руководителей регионов, в общем-то, а потом в защиту и говорили, ну, а что? Они отчитываются, в общем-то, перед центром, они в данном случае просто, ну, там, из одного региона в другой его пригнали, соответственно, и он, самое главное, перед своим работодателем отчитывается. Вот не получается ли, что в современном телевидении то же самое? Кто перед кем несет ответственность. Вот вы там репортер старой закалки, у вас есть действительно там ответственность перед публикой и так далее и тому подобное. А кто-то по-другому скажет, что ну вот у меня есть работодатель, что скажет, то я и пошел делать.
Но, во-первых, если работодатель скажет, выйди на улицу голый и давай что-нибудь сделай, репортер пойдет на это?
Я
не
сомневаюсь.
Я нет.
Так, вот. Я тоже нет.
Но я уверен, что мое руководство не скажет такого. Вообще, несмотря на то, что мы обслуживаем информационно деятельность правительства, руководства, я как репортер не помню, чтобы мне говорили, а давай-ка вот это вот. Ну, за исключением там дурости отдельных маленьких редакторов, которые почему-то решили, что сами могут рождать новости и все остальное. А в рабочем моем 29-летнем графике репортерском, ну, я не помню такого, чтобы меня заставляли лгать, давать неправильную информацию и все остальное. Вот не помню я. То, что касается телевидения и блогеров, В этой войне телевидение может спокойно победить, удушив блогеров в объятиях.
Как? Законами?
Конечно.
И все?
Узаконить блогеров, приравнять их в ответственности и в возможностях к средствам массовой информации. Сделать регулярным участие блогеров в каких-то...
Круглых столах, пресс-турах,
поездках, предоставлении информации, все остальное. Все к этому идет уже.
Александр, ну это знаете, как есть ритейлер, например, или гигантский завод, а есть маленький фермер, у которого какой-нибудь постамат только небольшой, где он продает свое молоко чуть подешевле, но у него все расхватывают. И, соответственно, это борьба с конкуренцией. Но оба же могут, в принципе, на рынке существовать, в зависимости от того, как себя поведет, что называется, большой. Вот те же самые там фильмы Дудя, например. Очень много просмотров, миллионы, соответственно. Но это не про телевидение все-таки, это вот что-то другое. И в данном случае могут бы одинаково сосуществовать телевидение и блогинг вот такой именно?
Или блогеринг, нет, как это, правильно? Нет, это блогерство в чистом его проявлении. Это блогерство. Но уровень Дудя уже настолько высок в рейтинговой иерархии, что он каждый раз несет ответственность за свои слова. Каким образом? В формате той критики, которая ему достается, в обсуждениях. Поэтому, и если это будет критично, то, скорее всего, возможны какие-то претензии со стороны людей, не разделяющих его точку зрения, и в судебном порядке. Но это показательно, что Юрий Дудь, он имеет тот рейтинг, который делает его уже полноценным участником вот этого карнавала прессы, который происходит у нас в стране.
Но с вашей точки зрения, есть ли какая-то социальная значимость вот дискуссии, которую предложил Дудь, сняв фильм о Кремниевой долине, подключился теперь к этому Павел Дуров? Кто-то говорит, что Дуров там набивает цену телеграмму, а кто-то говорит, что это действительно вот человек там 10 лет пытался как-то в Штатах оформиться, не получилось, в итоге в Арабские Эмираты уехал и гражданство там микрогосударство получил. Тут же наши слушатели, очень большой отклик на эту тему тоже был, говорят, что там, а можно ли поехать, а нельзя ли, а зачем, может быть, где родился, там и пригодился, а может быть, жизнь одна, поэтому стоит попробовать. Но что-то такое, мы всегда пытаемся понять, а вот там вот получше, чем здесь, или все-таки здесь вот прям хорошо, но тогда мы чего-то не замечаем, как там, так и здесь.
Ну, я не могу судить, потому что не являюсь IT-интеллектуалом или IT-профессионалом.
А при чем тут IT-то?
Ну, потому что речь шла об этом, о том...
Как сегмент, да.
Я хочу сказать, что Павел Дуров не является лузером. Это эксперт в возможностях, в теме возможностей собственного роста высочайшего класса, равно как и Дудь. В разных ипостасях, но они, в общем-то, ну, конечно, Павел Дуров по продукту своему, естественно, он лидирует в этом рейтинги, но я вам хочу сказать, и там спорные позиции. И это хорошо, что мы имеем возможность наблюдать за дискуссией, делать свои выводы. И, кстати, Дуров сам поблагодарил Дудя за то, что тот дал ему возможность написать статью на эту тему и возможность высказать свою точку зрения. Вот. Я вам хочу сказать, что в определенных сферах где-то как НХЛ наши могут продвинуться, где-то как IT могут продвинуться, как военные профессионалы никогда не продвинутся, как, допустим, таланты в других областях тоже не могут продвинуться, но опять же, Америка, она является собой ту организацию государственного и социального существования, которая позволяет заявлять о том, что, ребята, мы не самые последние в мире. Конечно. Потому что мы, имеем организацию такого уровня, которая нам позволяет лидировать, и, имеем результаты экономические. Вот и все. Говорить, что в Америке плохо, мне кажется, дискуссия хороша, но пока сложно сделать какой-либо вывод.
Но дискуссия-то ведется вокруг того, что люди, например, одни изъявляют желание уехать за границу, говоря, что здесь у них нет возможности, их начинают обвинять в отсутствии родины, в каком-то там предательстве моральном и так далее и тому подобное. Но все равно это получается при открытых границах, сейчас хорошо закрытых, но в целом, 30 лет открытой границы и так далее. Почему такая острая дискуссия? Прям хорошо-хорошо, или все-таки там вот плохо? Линчуют там или не линчуют? Понимаете, вы вспомните дискуссию вокруг фильма Звягинцева, которого обвиняли в том, что он в России показывает, что здесь тлен и безысходность.
Для этого надо пожить в тех местах, о которых рассказывает Звягинцев.
Или в таких ситуациях, о которых он рассказывает, да.
Вот. И о таких ситуациях есть люди. Возьмите, почему никто не критикует товарища Монгола, который имеет сногсшибательные рейтинги в Инстаграме и показывает точно такую же жизнь. Вот, это удивительно, его приглашают на разные шоу, его показывают по телевизору, но жизнь-то там тоже алкашей и пропащих людей. Угу. Вот. Смотрят люди, ничего страшного. Вот. Почему только один режиссер должен отвечать за это? Раз. Второе. У меня масса друзей, которые уехали в Европу, в Америку, которые мне близки, которые не считают, мое сердце не ощущает отрыв от них, они всегда в нем, и нет такого, чтобы они променяли родину. Да, место дислокации может быть, но они всегда с Россией, всегда мы делимся, сверяем свои позиции по каким-то еле заметным штрихам эмоциональным в наших каких-то постах, письмах, репликах в отношении друг друга. Поэтому это нельзя сказать, что уехал и потерял родину. Нет.
7373-948, телефон прямого эфира. 235-й сразу говорит, а легко ли любить родину издалека? Слушайте, 235-й, некоторые не любят родину, находясь на родине, понимаете, в чем дело? Поэтому это, мне кажется, гораздо сложнее, чем если человек любит родину издалека. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Слушаем вас, усомнившийся Макар. Я хотел
бы спросить Александра.
Да.
В последние годы многие женщины совершили в вооруженных силах, можно сказать, головокружительную карьеру, стали генералами, генерал-майорами. Я посмотрел в Яндекс.Дзене, многие служивые люди этим недовольны. Они считают, что барышни воспарили не благодаря своим выдающимся качествам, а, скажем так, деликатно, из-за красивых глаз и ног. Что считает по этому поводу Александр?
Спасибо.
Спасибо большое. Для меня красивые ноги и глаза – это фактор. Это фактор. Он до сих пор меня сбивает с толку частенько. Но я вам хочу сказать, революция будет тогда совершена, когда будут командиры мотострелковых полков, истребительных эскадрилей, отрядов спецназа. Вот тогда, когда девочки наши, женщины великолепные будут стоять на этих должностях, тогда мы будем говорить. А если женщина, дама великолепная, получила свой статус, прожив свою жизнь рядовой женщиной или бизнесменом, или каким-то крупным деятелем на гражданке, это не считается. Это все не та тема, не тема равноправия мужчин и женщин в армии. Вот если я буду знать, что будут подразделения, которыми командуют девчата, они имеют на это право. Вот у меня 3 девочки и сын, но сын, он служит. Uh-huh. Вот, я не буду описывать его точку зрения, равно как и зятя. Вот. А с девчатами, с моими 3 дочерьми, мы обсуждаем эту тему и с супругой. И я вам хочу сказать, я выступаю за равноправие. Я считаю, что все эти менопаузы, какие-то особенности строения организма, настроения, все это фигня и отговорки.
Женщина мужские причем, должна... Александр, мужские отговорки, я скажу.
Ну, возможно.
Не женские.
Да, да. Хотя голова болит, это скорее женская отговорка. Ну вот, я хочу сказать, что будет, не будет, но женщина должна иметь право занимать любую должность, которую занимают мужчины в нашей военной среде. Она должна иметь право. Угу. Почему мы как событие предоставляем возможность обучения 10 девочек в какой-то академии или в каком-то военном училище? Что за дела?
Чтобы замуж хорошо вышло. Знаете, это так говорят, чтобы замуж хорошо вышло. Хотя это крамола, конечно.
Нет, это тоже. Я вам хочу сказать, если мы рассматриваем опыт Вестпоинта, в котором девчат очень много, но, допустим, когда я общался со спешалами в Боснии, в Углевике, которые стояли рядом с нашей бригадой миротворческой, вот, у них тоже были проблемы, у них нельзя было иметь отношения гораздо жестче, чем у нас. Да у нас что, у нас можно. А у них нельзя иметь отношения. Мужчины, женщины, это вообще там у французов, там, когда я спрашивал, а что у вас там столько девчат хороших? Это в Сараево, в окруженном сербами, когда в осаде сидели. Вот. Я говорю, вон, смотри, француженок сколько. Он говорит, да у нас как мужеложество считается, ты что, это нельзя. Вот. И то у американцев, ну, просто... просто поток забеременевших женщин, отправляющихся на родину был. Понимаете? Да, сейчас в Америке вызывает озабоченность интенсивный рост процента женщин-военнослужащих, и в том числе руководителей. У меня, допустим, такая бы штука не вызывала бы, ну, озабоченности. Я считаю, что если мы откинем все житейские причины, которые могут быть и у тех, и у других, и у пятых, вот. Женщина – это достойный конкурент мужчины в вооруженных силах. Достойнейший конкурент.
Мне ничего добавить. Я слушала с замиранием сердца, Александр.
Но это правда мои мысли. Я считаю, что... я, знаете что?
Да.
Я видел девчат, которые командуют БМП. Я видел девчат-летчиц, которые мое училище заканчивали, Курганское.
Космонавт есть женщина.
Я
наша.
Видел девчат, которые командовали боевыми вертолетами Ми-24 в Таджикистане на войне. Все 5 баллов. Я видел женщину, командира группы специального назначения в роте. Специального назначения 205-й мотострелковой бригады в Чечне в первую кампанию, в конце первой кампании. Он и она, оба мастера спорта, он командир группы специального назначения в этой же роте одной, а она, его супруга, в другой. Единственная проблема, когда они дрались между собой в офицерской общаге, вот, то боялись подступиться, потому что можно летально это вмешательство завершить было. Вот. А так, красивейшая дама, великолепный муж, эффектная пара. Да, она командир группы, и пацаны ее слушались и ходили, и она там давала гарем. между прочим, как военный специалист.
Тут, правда, Алексей еще вступает в дискуссию, говорит, а вот фильм «Азурь здесь тихий» показал, как умеет воевать женщина. Если бы с ними не было старшины, что бы с ними было? Алексей, ну это художественное все-таки штука. Нет, было и такое, было по-разному.
Я думаю, нельзя что если бы судить. Набрали ПВОшников солдат под руководством старшины, имевшего боевой опыт, ПВОшников, солдат, которые, да, могут сбивать самолеты, быть решительными, но не иметь определенного опыта боевых действий в формате егерском и спецназовском, вот, которые должны были противостоять диверсионно-разведывательной группе фашистской, то там было бы все то же самое. Старшина бы все это так же закончила, пацаны бы были, под угрозой все-таки уничтожения противников.
7373948, давайте еще вас послушаем, и нужно поговорить про бессмертный полк. Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте. Вчера и день военного связиста был, это Ростислав. Да и день шифровальщика тоже в мае.
Так.
Александр, напомню, да. Вопрос Александру, не смешно ли запретить личные гаджеты в спецчастях? Вот если из бригады связи ГРУ бил связистов для военных атташе России, значит, там кроме кнопочных телефонов ничего иметь не должны, что ли?
Спасибо. Спасибо, да. Слушаем вас.
Ну, насчет спецчастей, я же не спецназовец, но я не знаю, но я не буду распространяться, но знаю точно, что эти требования выполняются. Эти требования на службе выполняются, и мир не перевернулся. Что касается дня связи, ребята, связь – основа управления. И без связистов мы даже мяукнуть не сможем, или лишь только мяукнуть нас не услышат. Хотя день радио был вчера, то же самое.
Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Тут еще, Александр, вот смотрите, День Победы завтра, а всякие акции уже начались. И здесь, конечно, вызывает большой вопрос водолазы, которые по дну Оки прошли с портретами. И плюс еще там в Новороссийске памятную табличку установили на дне, на сбитом штурмовике Ил-2. И здесь возникает такая дискуссия, вот про бессмертный полк тоже что-то такое было, там появляются сообщения о разнарядках каких-то в школах и так далее. Вам не кажется, что изначально прекрасная акция немножечко забюрократизировалась и фактически оказалась во власти чиновников?
Ну, во-первых, это неизбежно, во-вторых, немцы свой штандарт водружали на Эльбрусе. Ну, кто его видел, но и мы тогда тоже, я имею в виду наши деды, шли и сбивали его, устанавливая свой флаг. Вспомните, как мы свой флаг устанавливали в определенном месте в Северо-Ледовитом океане, где Челенгаров спускался вниз.
Да, был дело.
Понимаете, здесь лучше перебрать, чем не добрать, вот что. Хотя меня тоже многое коробит, но я вам хочу сказать, что пускай мы делаем какие-то вещи необычные, но мы должны дать понять тем, кто нас защищал, что
да,
это яркое событие. Пускай оно пестрит, но оно заслуживает того.
Это понятно, но просто изначально как-то вот эта акция воспринималась как действительно что-то такое теплое, личное и так далее, а потом, когда пошли разнарядки по учреждениям, по школам и так далее, там потом, а сейчас это все в онлайне, и это немножечко тоже усугубилось, складывается впечатление, что все-таки вот как-то нужно искать с бюрократом грань. А получается, что бюрократы тоже хотят фактически приватизировать те идеи, которые так или иначе родились именно из народа, что называется, в прямом смысле слова. А тут тоже какая-то вертикаль выстраивается с отчетами и прочее. В прошлом году мы видели эти ужасные кадры, когда просто плакаты там выбрасывали потом в помойку и так далее и тому подобное. Но это же выхолащивает значимость, вам не кажется?
Ну, философски определение выхолащивания, конечно, здесь я не думаю, что выхолащивает, я не думаю, что меняет смысл. Единственное, что меняет те эмоции, которые вызывает. Но у победы всегда много отцов, это поражение, сирота. Если бы эта акция не нашла отражения в сердце народа, то она бы затухла очень быстро. А так, значит, она все-таки является каким-то фактором эмоциональным, очень мощным, объединяющим. А что касается цифр, я вам скажу, для меня цифра, когда в позапрошлом году по улице Артема в Донецке бессмертный полк шел 40 минут, а уже в прошлом году 1:10, для меня эта статистика очень важная, и под штыками там людей никто не сгонял на улицу Артема, они шли и шли, вот. Поэтому, конечно,
нет, пока, мы в данном случае говорим про российский бюрократов.
Если использовать философскую категорию мера, которая имеет свои границы, и перейдя эти границы, явление перестает иметь смысл прежний, то мера не нарушена. Сегодня такая память, такая форма памяти и демонстрация ее, она пока является той самой памятью, о которой мы говорим.
Спасибо большое, Александр, что были весь этот час с нами. Александр Сладков, корреспондент ВГТРК, был умным парнем сегодня и остается им. Это была программа «Умные парни». Я с вами, товарищи, прощаюсь до понедельника. Далее будут новости, потом информационный выпуск. После информационного выпуска подключится Юрий Боткин. Да, а мы с вами до понедельника. Всем хорошего вечера.